новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
«В движении».
Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов обещают к 5 вечера, 6 баллов к 6 вечера, ну и, как вы понимаете, логично, 7 баллов в 7 вечера. 8 вечера и то 4-бальные пробки в городе будут. Яндекс обещает нам таким образом, смотрим на прогноз загруженности ЦОДД, там 2 часа 7-бальных пробок даже в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас бордовый цвет, это прежде всего внутреннее третье кольцо, а от Сити, может быть, даже от Звенигородки до проспекта Мира. Обращаем внимание на необычную пробку. Кутузовский проспект останавливается в районе Третьего кольца. Въехать в центр по Кутузовскому проспекту не получится. Примерно то же самое. Проблемы при движении в сторону центра и от района улицы 1905 года. Обращаю внимание также на то, что творится на Тверской улице между Маяковской и Белорусской. Движение, можно сказать, напряженное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Марат Хуснуллин заявил о перевыполнении плана по расселению аварийных домов. Показатели превышены плановые на 30%, утверждает он. Но если все так хорошо, что мешает решить эту проблему полностью? Первая тема. Вторая тема. Жителям России собираются позволить узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда. Это следует из опубликованной правительством дорожной карты. Но как это работает? Говорят, в Москве этот эксперимент уже идет. Как это работает в Москве? Насколько вариант без суда упрощает схему узаконивания перепланировок? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Госдума приняла только что во втором чтении проект федерального бюджета Российской Федерации на ближайшие 3 года с 25 по 27. Юрий Николаев, который в больнице, дал интервью агентству РИА Новости и рассказал, что его перевели из реанимации в обычную палату. Но, как сказал сам Николаев в этом интервью, врачи пока про выписку не говорят.
Поток. Успеем сказать главное.
Напомню, смс-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Почему Волгина попрощалась до понедельника, спрашивает Елена 659-я. Потому что завтра Анна Соловьева будет вместо Евгении Волгиной. Дальше, что еще тут? Нет, это по предыдущим темам. У нас тема теперь, первая тема для обсуждения. Это заявление вице-премьера Марата Хуснуллина, который говорит, что история с расселением аварийных домов пошла какими-то запредельными темпами. Ну как, быстрее, чем обычно. Показатели в рамках федерального проекта за период с 2019 по 2024 год к настоящему моменту превысили плановые на 30%. Тут интересно, что Хуснуллин не говорит про количество квадратных метров или количество квартир, предоставленных, к примеру, взамен расселенных квартир в аварийных домах. Он оперирует тысячами человек. Предполагалось, что за 5 лет из аварийных домов в России расселят более 560 тысяч человек. Но, как сказал Хуснуллин, к настоящему моменту переселены более 756 тысяч человек. Как вы понимаете, практически в полтора раза. Серьезная история, что позволяет так резко наращивать темпы. А главное, если темпы можно так нарастить, дальше у нас будет новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Может быть, эта проблема в ближайшее время будет решена полностью. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате. Он юрист. И с нами на прямой связи. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, во-первых, вы готовы подтвердить, что у нас расселение аварийного жилья пошло опережающими темпами?
Опережающими, смотря с чем. Насколько мне известно, у нас опережающими темпами образовывается аварийное жилье. И, как вы знаете, вот сейчас только заканчивается расселение по состоянию на 2017 год. И приступает правительство и государство к расселению по состоянию на 22-й год. А сегодня 24-й и уже 25-й на носу. Поэтому, если говорить об этом, то все-таки я менее оптимистичен, что опережающими темпами. А учитывая те изменения, которые были приняты правительством, вы знаете, что Минстрой ужесточил требования к аварийному жилью. То есть не всякий фонд, который сегодня аварийный, будет признан аварийным завтра. Он будет признан ветхим. А если он признан ветхим, это значит, что обязанности расселять срочно у государства уже нет. Плюс ужесточились условия для тех людей, которые живут в аварийном жилье. Теперь они должны нести расходы за снос их здания. И если по каким-то причинам они не соглашаются на те варианты, которые дает местная власть, а это не всегда очень хорошие варианты, то им дают компенсацию, денежную компенсацию по нормативу за минусом расходов на вот этот вот снос, и бери деньги, сколько дают, и делай, что хочешь. Вот это вот, к сожалению, если вот так они, значит, улучшают ситуацию и сокращают очередь, то это нехороший вариант.
Но если верить Хуснуллину, планировали расселить 560 тысяч, а расселили 756. Согласитесь, это намного больше их плана.
Я согласен, что это, знаете, как лучший враг хорошего, да? Значит, в данном случае они написали планы 560 и увеличили. Он недавно, Хуснуллин и Файзуллин, они недавно в Госдуме сократили задолженность населения на 800 миллиардов. То есть она была 1,5 триллиона, а стала 800 миллиардов. Но при этом не объяснили, как такое может быть. Поэтому цифры – вещь лукавая. Я бы очень внимательно и осторожно относился к тем цифрам, которые дает Минстрой и по его подаче правительства. У нас есть серьезная проблема достоверности статистики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Проще говоря, чиновники всегда дают такие цифры, которые показывают, что они все делают и все хорошо, но оставляют какие-нибудь 0,4%, 0,4% на то, что к зиме подготовлено 99,4%. Но остается 5,6, если что-то рванет. А это 5,6, это, извините, по 22 тысячи, 30 тысяч домов, да, которые могут вот так дать, что это будет резонанс. Поэтому не верьте чиновникам дословно. Всегда очень красиво звучит, но надо проверять.
Но поэтому мы с вами и разговариваем. Теперь следующий вопрос. На ваш взгляд, а что мешает решить проблему полностью? Тем более теперь, когда оценки ужесточили, когда дополнительные, соответственно, расходы ложатся на тех, кто в этом жилье живет, может быть, мы действительно в ближайшее время хотя бы для заявлений эту проблему решим?
Если говорить не о подходе, я считаю, что сам подход надо менять. Но это вряд ли возможно с нынешним правительством. Имеется в виду подход, кому, на каких условиях и кто должен предоставлять. То, что сейчас делается, это, как говорится, вынужденная мера, когда регионы не справляются, и федеральный центр, исходя из бюджетной обеспеченности, им помогает. Там 50-50 софинансирование и так далее. Но это отдельный вопрос. Если говорить чисто финансово, если взять объем необходимых средств, то я полагаю, что мешает политическая воля. Почему? Вот возьмите благоустройство в Москве. Оно занимает 200-300 миллиардов рублей в год ежегодно. То есть что делается в Москве, прекрасном нашем городе? Просто меняется асфальт, бордюры меняются бетонные на гранитные и благоустраиваются, сажаются вдоль проспекта дорогие деревья. Причем вот сейчас сажают такую погоду, когда уже холодно. Да? То есть идет огромное освоение сотен миллиардов ежегодно. Вот если бы хотя бы по половину от этой суммы, то есть наполовину бы сократили ежегодно в Москве на несколько лет вот эти вот ненужные, по сути, работы, то мы бы давно бы расселили и решили бы проблему и аварийного жилья, и замены лифтов, которые 25-летний срок в следующем году у них истекает. Поэтому я считаю, что политическая воля, вот здесь деньги есть, надо их здесь взять, туда направить и решить проблему, забыть о ней. А потом уже строить новые условия, что, извините, ведь что такое аварийный фонд? Это обязанность государства по тем домам, которых люди, нуждающиеся, не могут самостоятельно решить. А тогда следующий вопрос. А мы должны всем помогать? Всем, кто не может решить, да, а вот кто может? Поэтому здесь вот эти цифры, они очень красивые, они помогают получать финансирование из федерального центра, но надо разбираться, нуждаемость в льготах на жилищно-коммунальные услуги, в субсидиях. Необходимо очень четко, адресно этим заниматься, чтобы не получали те, кто имеет возможность самостоятельно решать подобные проблемы.
Вопрос от нашего слушателя. А куда деваются деньги из фонда капитального ремонта, которые вот в этих домах, которые признаны аварийными, так или иначе накапливались?
Дело в том, что с момента признания дома аварийным сборы на капитальный ремонт не собираются, не начисляются.
Mm. А предыдущие деньги, которые не были израсходованы на капитальный ремонт жилья в этом доме?
Вот в том случае, и практика такова, что, как правило, это общий котел, а общий котел, это, знаете, это вот уже не ваше, да, то есть это ничье. Это определяет местная власть региональная. То есть проблема общего котла, что ваших денег там нет. То есть там деньги не ваши, они общие. Вот, собственно, нет ваших денег. А если вы хотите, чтобы они были ваши, государство нам говорит, проведи собрание, 50% собственников, открывай свой спецсчет, это будут твои деньги. Вот если ты эту работу не провел, а таких у нас в стране не больше 14%, да? То есть 86% не провели, они в общем котле. Поэтому все эти деньги принадлежат, условно говоря, региональному оператору.
Хорошо. Еще, а когда на данный момент, вот теперь объявлено, что будет проект «Инфраструктура для жилья», это национальный проект, туда войдут, с вашей точки зрения, темпы расселения людей из аварийных домов все-таки вы растут?
Я вот здесь не так оптимистичен, объясню почему. Дело в том, что все эти красивые проекты, они делаются перед бюджетными решениями. Сейчас у нас бюджет планируется на 3 года. Каждое ведомство, включая Минстрой, это суперведомство, у него 2 отрасли экономики, строительство и ЖКХ. Для того, чтобы получить большее финансирование из бюджета, рисуются огромные проекты с огромным финансированием. Уровень проработки их невысокий. То есть в какой-то момент, когда бюджетная ситуация будет не позволять финансировать все, а мы уже столкнулись с 4,5 триллиона, которые обещаны, Минфин набрал только 1,5. И Силуанов сказал, что больше денег не будет. Поэтому любые такие большие суммы, это вопрос будущего. То есть они могут измениться, может быть секвестр. И поэтому я бы сказал так, что если все будет как запланировали, а так не бывает никогда. Вот статистика говорит, что не бывает. Но если будет, то да, конечно, темпы расселения увеличатся, количество аварийного уменьшится, если все будет как запланировано.
Еще раз, вспоминая цифру, которую вы привели, сейчас расселяют людей, которые оказались в аварийном жилье. Это было признано в 2022 году.
Нет. Те, кто вот сейчас, в этом году завершается расселение тех, и здесь они действительно идут опережающими графиками, они говорят, что мы практически расселили тех, кто был поставлен на учет по состоянию на конец 2017 года. Ну, проще говоря, на 1 января 2018. И приступают к расселению тех, кто по состоянию на 1 января 2022 года. И их они обещают расселить до 30-го. Понимаете, мы запаздываем в этом смысле. То есть сейчас вот те люди, которые живут в аварийном жилье по состоянию на 2022 год, они будут расселены в лучшем случае к 30-му году. Ну, может быть, опять и перейдет график.
Лет 5 как минимум придется ждать. Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Из срочных сообщений то, что только что появилось, бывший губернатор Ростовской области Голубев теперь, соответственно, будет заседать как депутат. Избирком Ростовской области уже передал ему мандат в законодательном собрании области. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира, 342-й. В Московской области знаю несколько десятков домов, в которых вот-вот потолок обвалится. А как вы можете объяснить, а откуда у вас это знание, 342-й? Ну, не каждый человек может похвастаться, что он так хорошо знает дома, десятками буквально, в которых вот-вот обвалится потолок. Людей, говорит 342-й, в этих домах 10 лет, лет 10 завтраками кормят, даже, говорит, не представляю, что происходит за пределами Московской области, то есть в остальной России. Вы сталкивались с чем-то подобным в формулировке расселения аварийного дома? Если да, то как, непонятно. 342-й объяснил, он в составе комиссии обследует эти дома. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. Меня расселили в 2017 году 5 человек в однокомнатную квартиру.
Так.
Ну вот, до сих пор судимся, результат никакого.
Почему? Как, на ваш взгляд, почему результата никакого?
Потому что считаю, что 5 человек, которые на самом деле не являются одной семьей, это одна семья. Потому что расселяли из комнаты в аварийном доме.
А, то есть до этого была комната в аварийном доме. Просто это тоже важная деталь. Марат Хуснуллин, напомню, заявил о том, что план по расселению аварийных домов в Российской области, в Российской Федерации сильно перевыполняется по сравнению за период с 2019 по 2024 год. К настоящему моменту показатели этого проекта превысили плановые уже на треть.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Жителям России собираются разрешить узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда. Есть такая правительственно утвержденная дорожная карта, на нее ссылается издание «Известия», которое получило документ в свое распоряжение. Речь идет о ранее проведенном ремонте, который не согласовали вовремя, но теперь подтверждение потребовалось, к примеру, в связи с продажей недвижимости. Эксперимент, говорят, уже работает в Москве. До конца текущего года его планируют распространить на всю Россию. При этом нововведение, как вы понимаете, касается перепланировок, которые выполняются по нормам. То есть они должны соответствовать всем строительным стандартам, безопасности, санитарным требованиям, не нарушать, к примеру, вентиляцию и не создавать так называемых мокрых зон над жилыми помещениями. Андрей Костянов, генеральный директор Центра защиты прав москвичей. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Москве перепланировка без суда может быть узаконена в качестве эксперимента. Это так?
Да, совершенно верно, это так. Более того, это делается, даже если вы производите перепланировку по утвержденным каким-то эскизам, то вы без проблем предоставляете это проектное решение, которое уже было утверждено для каких-то типовых квартир. Вы это размещаете все на портале МОС.ру. Ну, на самом деле, проще, наверное, сказать так. Если мы говорим про граждан и про жителей города Москвы, то, наверное, проще обратиться в Мосжилинспекцию для разъяснения порядка, да, и они вам ответят, куда перейти. Ну, вообще, на МОС.ру, да, на нашем портале, вот в большом московском, довольно понятная процедура, каким образом вы эту перепланировку узаканиваете. И, в общем-то, наверное, это правильное решение. Почему? Потому что зачастую бывает так, что, приобретая какую-то квартиру, да, какую-то недвижимость, вы можете, в общем-то, и не знать, что там, допустим, там на 15 сантиметров была сдвинута там стена ненесущая, да, и вы, и получается, что если идти общим порядком, то вам придется там обращаться в суд, к администрации для того, чтобы эту перепланировку узаконили. Поэтому, в принципе, это правильное решение абсолютно, и, насколько я знаю, вот у меня даже из моих знакомых этой процедурой пользовались.
Скажите, насколько вариант без суда действительно упрощает схему узаконенных перепланировок, и по деньгам это что-то меняет?
Ну, конечно, меняет, безусловно. Понятно, что согласование перепланировки – это в любом случае затраты, потому что вам нужно будет проектное решение от организации, которая является членом СРО. Понятно, что никто бесплатно это не делает, но вам еще нужно будет обращаться в суд для того, чтобы эту перепланировку узаконить. А мы знаем, что пошлины там с недавнего времени были изменены. Вот, то есть это раз. Во-вторых, это время, безусловно, да, и время на саму процедуру, и ваше время, и время служащих, да, государственных, муниципальных, для того, чтобы осуществлять эту коммуникацию, это взаимодействие в судебных органах. Поэтому, безусловно, когда такая процедура есть, то есть понятно, что есть граждане, которые там сами переделали, знали, что сделали неправильно, никуда не обращались, и это, ну, такое злоупотребление, скажем так, с их стороны, да, но ведь есть огромное количество людей, которые, какое-то количество людей, которые действительно не знали о том, что вот они попали в такую ситуацию, и здесь, безусловно, вот эта процедура, она облегчит и даст возможность, если мы говорим о расширении такой практики на всю страну, безусловно, даст позитивный эффект и даст возможность тем, кто раньше не решался идти в суд и каким-то образом узаканивать то, что произошло с его недвижимым имуществом, упростит эту процедуру и сделает ее и проще, и короче по времени, потому что у нас процедура с узаканивания и согласования перепланировки, она, в общем-то, ну, там строго регламентировано по времени.
Тут еще ведь проблемы. Насколько я понимаю, в 2024 году резко расширили понятие, само понятие перепланировки. И то, что раньше перепланировкой не считалось, теперь, говорят, считается перепланировкой и требуется, соответственно, пройти через всю эту систему узаконивания.
Ну, скажем так, наверное, что касается там перечня работ, это лучше обращаться, к, безусловно, к строителям. Да, есть перечень, что ее считать перепланировкой, что считать переустройством и так далее. Но, тем не менее, да, нам надо понимать с вами, что в любом случае какие-то вещи, которые были расширены, да, в том числе и с внесением изменений в законодательство, и с внесением изменений в наши с вами там ГОСТы и так далее, они направлены на, в общем-то, обеспечение безопасности не только нас, да, как граждан, но поскольку мы живем все в многоквартирных домах, мы говорим про многоквартирные дома, это все-таки влияет и на безопасность всего здания. И не должны страдать ваши соседи, да, проживающие в доме, от тех действий, которые вы будете совершать,
вот, да, и, возможно... Как раз об этом и наши слушатели пишут, пока мы с вами разговариваем. Ведь теперь, с 1 апреля 2024 года, любые изменения границы, площади помещения считаются перепланировкой. Ну вот, пишет Елена, вот кому какая разница, в каком месте у меня в доме встроенный шкаф? Понятно же, что к безопасности дома это не имеет никакого отношения.
Я с вами, с одной стороны, может быть, соглашусь, с другой стороны, нет. Почему? Потому что, например, если мы с вами изменили там планировку в нашей квартире, да, мы увеличили объем отапливаемого помещения, словно говоря, да, то есть мы там присоединили коридор к комнате. Я сейчас утрирую, mm-hmm. ну, я сейчас вот, ну, на пальцах, да, банально, у нас в коридоре не было батарей, мы с вами увеличили площадь там нашей жилой комнаты, соответственно, нам нужно бы поставить батарею побольше, иначе у нас с вами один угол в комнате будет холоднее. Мы ставим с вами что? Мы с вами ставим, конечно же, побольше радиатор. В результате у нас весь тепловой расчет по многоквартирному дому летит, и у жителей там сверху или снизу мы получаем проблемы с отоплением. Ну, вот банально, вот такой прям, ну, на пальцах, да, пример. Поэтому, нет, безусловно, это влияет. То же самое, что и с остеклением балконов, присоединением там комнаты, объединение балкона и, ой, лоджии и там жилой комнаты, кухни и так далее. То есть все это в любом случае влияет на инженерную систему и на характеристику нашего дома.
Спасибо. Андрей Костянов, генеральный директор Центра защиты прав москвичей, был с нами на прямой связи. Елену я цитировал, она как раз пишет: перепланировкой часто признают перенос встроенных шкафов из ненесущих конструкций. Вот бы это отменить. Но по сути, на самом деле, это в некотором смысле отменено. Напомню, это перепланировка, но узаконить ее можно без использования судебных решений. 90% перепланированных квартир с нарушениями, утверждает, непонятно, на чем, соответственно, базируется это утверждение, но утверждает 219-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут. Ну, я, в принципе, согласен, что если не в процессе так называемой перепланировки не затронены несущие стены, не мокрые зоны, не фасадные колористические решения, то, в принципе, ну, это должно быть как бы автоматом. Потому что, ну, если пеноблок, ну, перенес я дверь в пеноблочной стене, ну, что я нарушил? Я, в общем, как бы не очень понимаю.
Алло? Да, ничего вы не нарушили, но вы должны это узаконить.
А зачем? Ну, может, сегодня я перенесу, через год я верну обратно. Вот я с точки зрения характеристик... Нет,
вам это понадобится, когда вы будете передавать другим людям?
Понимаете, то есть тут опять же, а вопрос батарей, так у нас вроде обязаны батареи счетчики устанавливать, чтобы человек платил за потребленное, а не за некое среднестатистическое с метра.
Не это знаю, просто, это где это где это мы обязаны устанавливать, ну, счетчики?
По закону уже как бы в новых домах счетчики на батарее должны стоять. Другое дело, что...
Мы-то говорим про старые дома, которые, соответственно, подвергаются перепланировке. Интересно, так мы раз перескочили, здесь играем, здесь не играем. Пожарные не будут знать, где дверь, пишет Григорий 859, пытаясь объяснить предыдущему слушателю, зачем это нужно. Еще раз напомню, пока вы живете в этой квартире, это никому не нужно. Но как только вы передаете квартиру другому человеку, к примеру, продаете ее, вы же должны, то есть тот человек, который у вас покупает эту квартиру, должен быть уверен в том, что все, что там сделано, сделано законно, и государство под этим, что называется, подписывается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 14 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город и, соответственно, следим за тем, что на лентах информационных агентств появляется. Делаем это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Обязательно ставьте лайки. Это продвигает канал радиостанции «Говорит Москва» на YouTube. И больше слушателей, и больше зрителей будет у этого канала. Ну, а еще смотреть и слушать нас можно в интернете ВКонтакте.
В движении.
Что творится на дорогах? 4 балла по-прежнему. Дальше только рост. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на пересечение Кутузовского проспекта и 3-го транспортного кольца. Съехать с Кутузовского на 3-е кольцо сложно. Ехать по 3-му кольцу в том районе во всех направлениях тоже сложно. Обращаем также внимание на то, что происходит перед пересечением 3-го транспортного кольца и Варшавки в районе метро Тульская. Внешнее 3-е кольцо, там стоит от метро Ленинский проспект.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. У нас полчаса автомобильных новостей. Первое. Автотуристам предлагают увеличить скорость на платных трассах. Есть инициатива в Государственной Думе. Они просят разрешенную скорость на хороших дорогах увеличить до 150 км в час. Есть ли такие трассы, по которым можно безопасно ездить с такой скоростью? А ведь у нас где 150, там и 170. Первая тема. Вторая. Мосгордума приняла закон о повышении ставок транспортного налога сразу на несколько лет, как минимум 10% в год, в результате почти в полтора раза для некоторых самых маломощных автомобилей этот налог вырастет, но при этом депутаты говорят, ведь до этого 10 лет налог никто не требовал повышать и не повышали вообще. Об этом тоже поговорим минут через 10. Теперь еще срочное сообщение. Галерист Марат Гельман внесен в перечень террористов и экстремистов. Со ссылкой на Росфинмониторинг пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Скорее всего, Марат Гельман у нас еще и в списке иностранных агентов. Еще из срочных сообщений: криптовалюты как средство сбережения очень волатильны, утверждает Силуанов. И он же говорит, объем перераспределения средств в ходе поправок к бюджету составил 3 триллиона рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения приходят нам через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Что-то несложно, сейчас поставлю, пишет 444-й. Еще Елена: а когда площадь лоджии включает в общую отапливаемую, от этого что, тепловой расчет не летит? Так летит, насколько я понимаю. Хотя у нас есть Михаил 965-й, который утверждает, что ничего никуда не летит, потому что, прямая цитата, при установке радиаторов никто не смотрит на их мощность. Ваш эксперт не прав. Ну вот эксперт говорит одно, Михаил говорит другое. Примем к сведению обе точки зрения на этот вопрос. Теперь еще один вопрос. Платные трассы. Тут, правда, именно, что тоже интересно, именно на платных трассах предлагают увеличивать скорость депутаты Государственной Думы. Но, как я понимаю, магистрали бывают не только платными, но и бесплатными. И там бы вроде тоже можно было бы повысить скорость, но нет. Депутаты просят увеличить разрешенную скорость на платных автомагистралях и довести ее до 150 км в час. Они говорят, М-11, М-12, а также другие, соответствующие им по требованиям безопасности. Может быть, и про бесплатные тоже говорят. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые горожане.
Сначала, есть ли в России бесплатные трассы уровня М-11, М-12?
Вы знаете, скажу честно, пока таких трасс нет.
Угу.
И да, это две эксклюзивные трассы у нас сегодня.
Подождите, а вот, например, рядом с Москвой ту же Ярославку, если взять, по ней ведь можно ездить 110 или на 150 она уже не потянет?
Понимаете, здесь же дело не в том, насколько качественно даже покрытие сделано, а дело в том, каким образом можно организовать движение. Если это равномерное прямое движение, без всяких примыкающих линий, магистралей, пешеходных переходов, населенных пунктов, тогда это одно из условий, чтобы такая система работала.
Хорошо, тогда говорим про М11, М12, а также других подобных. С вашей точки зрения, по ним можно разрешить ездить быстрее, чем сейчас?
Вы знаете, мы об этом давно говорили, и, наверное, разговоры идут уже с 2020 года, когда ставилась такая задача, и, в принципе, госавтоинспекция с такой инициативой уже выступала. Но не было достаточных предпосылок для того, чтобы узаконить это в правилах дорожного движения, с тем, чтобы можно было поставить такие знаки, которые бы разрешали двигаться со скоростью 150 км в час. Сегодня мы видим, что и технологии, и дороги такие, которые сегодня, ну, я считаю, что даже, может быть, лучше, чем в Европе, у нас существуют. И поэтому, конечно, есть отдельные участки, в принципе, очень большие, очень протяженные, где можно разрешить движение с такой скоростью. И как раз М12 и М11 – это одна из тех показательных трасс, которая может в такой режим скоростной принять.
Подождите, вы говорите все-таки про 150, а мы же помним, что у нас так устроено законодательство, что где 150, там как минимум 170.
Ну, да, вы совершенно правильно сказали, то есть ненаказуемый, это, конечно, нарушение, но ненаказуемый барьер 169 км в час, получается такая скорость. Ну, знаете, я, конечно, прежде всего за безопасность дорожного движения и, безусловно, за то, чтобы все-таки на дорогах было как можно меньше аварий. Скорость одна из составляющих таких показателей аварийности. Но мы тоже знаем, что когда позволяет участок, скоростной участок дороги двигаться с более высокой скорости, когда исправен автомобиль, когда ничего не мешает, когда ты можешь просто ехать и не мешать другим участникам дорожного движения двигаться в попутном направлении. Я считаю, что сегодня это возможно. И как раз, наверное, та инициатива, которая сегодня высказана, попробовать ее на вот отдельных вот этих вот наших хорошо сделанных, качественных дорогах и посмотреть, как это будет у нас работать и как это будет действовать. Я думаю, что все должно получиться.
Спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты России. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, у нас есть нормальные дороги, по которым можно ездить быстро. Но у нас есть водители. И вот с водителями, как кажется, вопросов больше. А депутатов не волнует, что бесплатные трассы увязли в пробках, особенно в дачный сезон. И скорости пешеходные часами, пусть о скидках беспокоятся, хотя бы если заплатные, живут в другом измерении. Вы о чем сейчас? У нас довольно редко встречаются бесплатные и платные трассы, вот прямо до такой степени ровно. 7-3, 7-3-94. А наш автопром выпускает автомобили, которые могут безопасно ехать с такой скоростью? Тоже хороший, кстати, сказать вопрос. И даже не про наш автопром. Оставим это на шутку. 7-3, 7-3-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Давайте.
Самый массовый автотуризм каждую пятницу начинается и субботу, когда все на дачу едут. Вот мы едем, в частности, под скат, но прежде приходится преодолевать участок по М11, да, Нева, как она, М11?
Да.
Которая питерская. Так там, я вам хочу сказать, какие 150, там пробки собираются.
Нет, то есть, мы сейчас как раз, да, давайте мы вот не будем одну тему подменять другой. Там, где нет пробки, можно 150?
Да, там, где нет пробки, достаточно и 110 просто.
Вот давайте все-таки одну тему под другой подменять не будем. А мы про 150 сейчас говорим. По платке и так езжу по 200, не надо нам их инициатив, обойдемся, пишет Александр, 569-й. Ну вот для таких я бы все-таки камер понаставил там. Ну вот тут, я думаю, безопасность важнее. Без этой инициативы на М11 меньше 170 никто и не ездит, пишет Иван 928. Значит, мы опять возвращаемся к тому, что, видимо, камер там должно быть побольше. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, у нас повышение скорости неминуемо приведет к повышению цены. Поэтому не нужно. Нужно очень аккуратно с платными трассами.
А вы хотите сказать, что М12 или М11 резко подорожало после того, как разрешили 130 там ехать? Нет.
Но, безусловно, качество сразу становится лучше. Как только увеличивается скоростной режим, так сразу качество, значит, дороги стало лучше, как шоссе Мюнхен-Страсбург, поэтому и цену такую же сразу делают.
Ну, еще раз, этого не было с М11, поэтому вы как-то странно, сразу же такую цену делают. Цена растет по другим причинам, насколько я понимаю. Если безответственный водитель на лысой резине поедет 150-170, пишет 181-й, то ведь другим участникам не позавидуешь. Вот это кажется важным. Но видите, у нас люди начинают говорить о том, что нет, давайте лучше будем разбираться с чем-то другим. Ну, к примеру, с пробками. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Инициатива хорошая и, в общем-то, да. Но прежде надо, мне кажется, сделать по полосам. То есть левая 150, это 110 и 90. И вот, как вы сказали, сейчас камеру понавешать, и чтобы вот, ну, чтобы люди привыкли к таким. Сейчас вот едешь по Кубинке, хорошая дорога, все нормально. Но это становится, зачем он туда становится? Уже самому не страшно.
Вот сначала... Понятно, вот про страшно тут тоже, кстати, много народу пишет. Может быть, действительно, эти довольно широкие обычно магистрали надо сделать по полосам с разным скоростным режимом. Вот 777-й Алекс пишет, больше 140 страшно ведь ехать. Почему в Германии есть участки без ограничений скорости, а дороги лучше строят в России, пишет 422-й. Но если вы ездили по этим участкам без ограничений скорости в Германии, то вы наверняка знаете, что за то, как эти дороги в большом количестве ремонтируют. И поэтому участки без ограничений довольно часто превращаются в участки с огромным количеством ограничений. Давайте не будем преувеличивать прелесть немецких автобанов. С другой стороны, Татьяна, я за. Хорошая машина плюс хорошая дорога, почему бы и не 150? Неадекватные водители есть и на платных, и на бесплатных, и вот с ними нужно работать отдельно. Ну так, понимаете, какая штука? Одно дело неадекватный водитель на 90 км в час, другое дело неадекватный тот же водитель, который едет в два раза быстрее. 7373948. Что немцу здорово, то русскому смерть, пишет 123-й. Александр 74-й. Безответственный водитель на лысой резине и при ограничении 80 поедет 150. Ну вот, надо ли разрешать ему еще больше? По платной трассе из Москвы в Петербург многие едут 150+, несмотря на камеры, дорога позволяет. Но если несмотря на камеры, значит, камер просто недостаточно. 7373948, прошу вас.
Да, Юрий, приветствую, Павел Собственник.
Давайте.
Смотрите, несколько раз пользовался трассой, которая М-20 Москва Казань. Я скажу вам, что ну, трасса очень хорошая, там три полосы, гоняют там все почти 135-170, и так как бы гоняют хорошо очень. Вот. Единственное, что, конечно, бы там освещение получше бы сделали, потому что там если дождь сильный, например, потемки, там вообще ничего не видно, плохо, видимость плохая. Вот. А так, в принципе, я за, чтобы, например, скоростной режим увеличили, потому что все равно выезжают на эту трассу, на платную, люди более обеспеченные, с хорошими машинами и так уже. Поэтому плохая такая машина, знаете, которая требует ремонта, на какую трассу там уже не выйдет.
Интересно, повышать надо, но постепенно, чтобы у водителей привелась культура высоких скоростей, пишет Сергей 476-й. Александр 569 тоже мне нравятся такие вот подходы. А у нас что за ремонт за мгновение? Спецом затевают в дачный сезон и стоим все лето. А вы хотите, чтобы ремонт дороги, скоростной дороги, вели в плохую погоду? Начнут так делать, я представляю количество сообщений, которые к нам на эту тему придет. Да как можно ремонтировать в такую погоду, соответственно, дорожное полотно? Насчет ограничений затрудняюсь ответить. Сам люблю быструю езду, это 562-й. Вот минимальную скорость в левой полосе или средней водить нужно. Я вот тоже водитель. Еду довольно часто в левой полосе и все время пытаюсь найти вот этих вот людей, которые вам мешают. Ну вот я еду с максимально разрешенной скоростью в левой, а точнее обычно в предлевой. Так вот, я все время пытаюсь там найти, кто же едет 80. Да никто там не едет 80. Давайте не преувеличивайте. Это может быть раз в сезон у вас бывает, а вы начинаете об этом говорить, как только это возможно. Лучше бы запретили снижать менее 60 и где не надо. А раньше 40 километров увидеть редкость, а теперь массовое явление. А раньше 40, а теперь массовое явление. Где это вы видите? Массовое явление на магистралях, ограничение скорости 40 километров в час. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Денис, практически каждую неделю по несколько раз на платниках катаюсь и с прицепом, и без. Так вот, за рулем, точнее в автомобиле, все зависит от очень важной прокладки. Это та, что между рулем и сиденьем.
Безусловно.
Поэтому можно и ограничение поставить, можно... поставить камеры на полосы, те, кто будут нарушать, имея такую возможность, они будут нарушать. Те, кто ездит и думают головой, они будут ехать и думать головой спокойно в режиме.
Хорошо, 562-й. Я, говорит, мол, пример привожу. Везде, где населенные пункты, в Ногинском районе ограничение 40 км в час. А там в Ногинском районе скоростная трасса? На М-12 вы об этом рассказываете? Боюсь, что нет. Обязательно надо по полосам вводить разный скоростной режим, пишет 132-я. Александр, по камеры тоже понавешали, едешь, и так почти 100 километров расстояние дурдом. А как вы хотите? Надо ездить по правилам дорожного движения, где 90, ехать 90, где 70, там 70, где 50, в конце концов, там 50. Ну, а если где и будет 150, тогда вот там можно будет ехать 150.
Говорит Москва. Поток.
312-й, я, говорит, сейчас как раз еду на грузовике по М-11, скорость 100-110, а там до сих пор 100-110 можно ехать? А, нет, подождите, там наверняка сейчас уже наверняка ввели это 90 км в час, и вы едете как раз на максимуме разрешенного. А кто правила устанавливает, пишет 562-й? Тот, кому делегировано право эти правила устанавливать, тот, кто просчитывает, с какой скоростью, какой поворот вы можете безопасно проехать. Ладно, теперь про тех, кто устанавливает другие правила. Мосгордума приняла закон о повышении ставок транспортного налога. Его ежегодный рост далее должен составлять, не должен превышать 10%. Интерфакс пишет со ссылкой на Департамент экономической политики Москвы. Ставки зафиксированы в рублях. Для автомобилей мощностью 120 лошадиных сил в 2025 году ставка повысится более чем, как кажется, на 3 рубля на каждую силу. В общем, было 25, станет 28 рублей. Налог увеличится на 360 рублей. Уведомления придут в 2026 году. Ну и дальше, соответственно, этот налог будет каждый год повышаться. К 2028 году почти в полтора раза. Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, насколько подходящее сейчас время увеличивать этот налог?
Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу предсказуемо, что сейчас не время налог увеличивать, хотя, смотря как на это глянуть, потому что для государства, наверное, время подходящее, потому что ему деньги нужны, а вот для граждан не совсем, поскольку мы понимаем сейчас, например, что касается автомобилистов, то, конечно, финансовое давление на нас очень большое, это мы видим, растут стоимость самого автомобиля за счет пресловутого утильсбора и стоимость запчастей, бензина и всего. А тут еще и транспортный налог, поэтому, наверное, и парковки у нас подорожали, то есть владение автомобилем все больше напоминает содержание очень дорогой игрушки, которую уже, наверное, не все в состоянии себе позволить, тем более поменять на новую.
Тут тогда следующий вопрос возникает. Вот если уже 10 лет этот налог не трогали, сколько еще тогда его не надо будет трогать? Ведь всегда найдется причина, по которой не сегодня.
Ну, наверное, транспортный налог, он нуждается в кардинальном, наверное, весь его порядок взимания нуждается в кардинальном пересмотре. Напомните, много лет назад была история о том, что налог вообще надо отменить и включить его в стоимость бензина, в акциз. В итоге кончилось тем, что акцизы увеличили, а налог не убрали. Поэтому здесь нужно подойти, наверное, с точки зрения не когда его повышать или понижать, а для более грамотного взимания, более справедливого, наверное, нужно подумать о том, чтобы не внести его в стоимость бензина, потому что если машины не пользуетесь, то зачем платить налог? Раньше назывался дорожным и как бы компенсировал расходы на ремонт дорог, которые ухудшались от эксплуатации машин. Но если вы мало ездите, то вы дороги эти, соответственно, мало портите. Почему вам нужно платить ровно столько же, как и тем, кто катается постоянно. Это не совсем справедливо, и именно такая идея была, но, к сожалению, она не прошла, осталось у нас и акциз, и транспортный налог одновременно.
Тогда еще одно уточнение. Все-таки мы ведь говорим не об огромных суммах. Это примерно полторы заправки, что называется. Ну вот, допустим, мы говорим про машину, двигатель мощностью 120 лошадиных сил. Раз в год заплатить 3300 рублей – это проблема?
Это не проблема, но есть немало машин, которые, допустим, не новые, а старые, но, тем не менее, у них налоги очень большие, потому что у нас налог зависит от мощности, и машины, которые, допустим, больше 200 лошадиных сил, их уже практически невозможно ни ввести, ни содержать, потому что налог там совершенно большой. И поэтому, если речь идет о 3000 рублей в месяц, наверное, в год, наверное, это нормально, но у нас же много машин довольно мощных, и они стоят далеко не 3000 рублей в среднем. Средний там 15-20 тысяч рублей. А если мощность больше, чем 250 лошадиных сил, то на сегодня это в Москве около 40 тысяч рублей. Но будет еще больше, поэтому думаю, что здесь все-таки его размер не совсем справедлив.
Еще с вашей точки зрения, насколько справедливо, когда государство закладывает в налоги темпы увеличения, которые явно больше, чем самим же государством ограничиваемые темой инфляции?
Но это косвенно говорит о том, что государство признает, что инфляция гораздо выше или просто выше, чем та, которая признается на официальном уровне. Об этом же говорит и то, что у нас, например, ключевая ставка ЦБ поднимается регулярно, в декабре это наверняка опять произойдет. То есть та инфляция, которая подстегивает рост цен на все, она гораздо выше. Видимо, государство это понимает, и поэтому, осознавая, что в будущем потребуется все больше бюджетных расходов, соответственно, принимаются меры для того, чтобы и повысить бюджетные доходы.
Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Вот вопрос. Это Александр 569. Народные же избранники, так о народе думают в кавычках, что ли, получается? А где налог переместить в топливо, как раньше обещали? Всех выгнать, короче, полагает Александр, и набрать новых. Понимаете, какая штука, Александр? Если мы возвращаемся к истории 2014 года, так за это время их всех, говоря вашими словами, всех уже давно выгнали и опять набрали новых. Вот ведь какая штука. Поэтому с чего вы решили, что что-то изменится? Может быть, действительно, история того, что транспортный налог не увеличивали в течение 10 лет, это история попытки так или иначе перенести хотя бы часть этих затрат в акцизы на топливо. Транспортный налог идет в региональный бюджет, то есть в Москве денежки пойдут в дефицитный городской бюджет, пишет 123-й. Ну, чтобы вы понимали, это в местный бюджет. Дальше. Для более чем 200 лошадиных сил подорожает в среднем на 2000, а это немного, пишет 401. Еще 714. Вообще не вижу связи величины транспортного налога с количеством ЛС. А это что-то личное сообщение? Это нелогично. А, лошадиных сил же, конечно. Вот я должен сейчас вот это сообщение, читая, впервые я его вижу, я должен догадаться, что имеет в виду ТН, ЛС, когда пишет 714-й. Мое личное авто, 295 лошадиных сил, пробег в год 6-8 тысяч километров. Налог плачу 44 250 рублей. Мой рабочий автомобиль, 106 лошадиных сил, пробег в год 50 тысяч километров. Налог 2000 или около того, точно даже не знаю. Это просто бред, поэтому этот налог должен быть зашит в стоимость топлива. Не очень понятно, на каком основании вы говорите, что вот это бред, а вот это не бред. Есть автомобили. И автомобиль, в зависимости от лошадиных сил, так просчитан налог. Почему это бред, совершенно непонятно. У меня Peugeot 107 налогами не облагается, утверждает 676-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, если позволите, кратко объясню, почему это бред. Потому что в таком случае, когда тебе начисляется налог на автомобиль, в принципе, и тем более по лошадиным силам, ты платишь, то, как все, как таксист, который ездит с утра до ночи, как человек, который работает курьером, например, да,
просто. А в километрах ты платишь, когда ты покупаешь бензин?
Секундочку. Ну тогда почему это же какая-то уравниловка, она неправильная. Это во-первых. А во-вторых, а как быть людям, вот, например, как я, у меня несколько автомобилей. И я же не могу единовременно ездить на всех. И, ну, я в семье единственный, кто...
Именно поэтому налог на автомобиль. А то вы скажете, я сегодня езжу на этом, завтра езжу на этом. И в итоге за один из них не заплатите всегда.
И если бы налог был внутри топлива, я бы всегда платил ровно столько, сколько я потребляю.
А сейчас вы платите за то, что у вас автомобили есть в принципе. Ну да.
Ну тогда это получается не налог на это, по сути, налог на имущество.
Ну, по сути, это транспортный налог, налог на автомобили, да.
На имущество, да. То есть он не имеет отношения ни к дорогам, ни к транспорту, это просто
за... То есть налог на движимое имущество, да, ну и почему нет?
Да, получается, что тогда надо его хотя бы переименовать, я честно.
Ну тогда это уже, знаете, что называется, прикопались. Значит, ну, все вроде так, но хоть переименуйте. Ладно, договорились. 7373948. Один президент, который премьер, пишет 562-й, обещал пенсионный возраст не повышать, а потом что-то пошло не так. Также и транспортный налог. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, вы знаете, там вот этот транспортный налог, который мы платим на машину, он же входит в бюджет регионов. А в бензине он все равно есть налог, это другой налог.
Это другой налог, так, да, что, мы договорились.
Единственный способ, да, пополнить региональные бюджеты, вот эти, от транспортного налога, это отдано. Так что регионы сами решают, где какой налог устанавливать.
Я понял, спасибо. Катя 986-я. Выводы из последних двух тем. У ведущего малолитражка, ездит он в левом ряду по нижнему порогу скорости и пробки создает. На самом деле не малолитражка, и езжу я не по нижнему, а по верхнему порогу скорости, но порог скорости при этом использую. Далее новости.